Галина Милоградская. Зима была холодной. Глава 1. Февраль 1861 года, Вирджиния. Зима в этом году выдалась холодной. Даже для мягкого юга, по которому прошлись волной ледяные ветры, все разговоры в гостиных сводились к двум вещам. Опустится ли температура ниже 32 и примут ли в Конгрессе новую декларацию о создании конфедерации. Но в белом цвете было не до этого. Здесь вовсю готовились к свадьбе. Дочь хозяина одной из самых богатых плантаций штата Алексис Каннинг готовилась сочетаться браком с Джонатаном Коули. Благодаря этому браку два плантатора мечтали объединить свои владения. Хотя дети их, ко всеобщему умилению, не просто шли на поводу у родительских матримониальных планов, но и пылали друг к другу самой настоящей искренней юношеской любовью. Даже сегодня, в день венчания, молодой Коули успел сбежать из трех дубов навстречу с невестой. «Ты уверена, что мы сможем улизнуть после свадьбы?» Джонатан стоял посреди комнаты, которая сейчас напоминала примерочную знаменитой модистки. Кружева, обрывки ткани, цветы лежали на полу, кровати и креслах. Сама невеста пряталась за объемной ширмой, и жених мог разглядеть лишь слабый силуэт. «Не хочу слушать шаривари в первую брачную ночь». Даже отсюда он мог почувствовать, как Алексис скривилась. «Это унизительно». «Значит, я попрошу дядю Джона, чтобы он подогнал коляску к крыльцу, сразу после того, как нас поздравят». Джонатан в полной мере разделял опасения невесты, особенно учитывая недвусмысленные шуточки друзей из Вестпойнта. Двое из них, кстати, были северянами, и это беспокоило Джонатана не меньше, чем первая брачная ночь. Пока они вели себя прилично, но поджатые губы и неодобрительные взгляды успели вызвать немало толков среди родных Коули и слуг трех дубов.
«Масса Коули!»
Грозный оклик няни Алексис заставил подпрыгнуть от неожиданности.
«Как же вам не стыдно, масса Коули! Немедленно покиньте комнату, мисс, пока я не рассказала обо всем хозяину!»
«Люблю тебя, Алексис!» Только и успел выкрикнуть Джонатан, прежде чем спрыгнул с балкона, под которым его ждал конь.
«Стой!»
– воскликнула Алексис, выскакивая из-за ширмы и бросаясь к окну. Но успела увидеть лишь круп гнедого жеребца. Свадьба была впечатляющая. В этом сошлись все. А наутро юг взорвался новостью. Южные штаты объявили о своей независимости. Спустя 2 месяца разразилась беспощадная гражданская война, из-за которой юг потерял все деньги и привилегии, а тысячи бывших рабов оказались предоставлены сами себе. В ходе кровопролитных боев конфедерация была разбита, и осколки старого доброго аристократического юга разлетелись по всей Америке под завывание пронизывающего холодного ветра с севера. Лишенные имущества, денег, положения, бывшие плантаторы и их семьи вынуждены были скитаться в поисках мира, в попытках вернуть хотя бы малую толику того, что потеряли навсегда. Апрель 1867 года. Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Пропитанный пылью дилижанс въехал в город и остановился у телеграфной станции, скрывшись в желто-серой дымке. Путники, кашляя и вытирая слезящиеся глаза, пытались разглядеть открывшийся им город, но в клубах пыли это мало кому удавалось. Наконец возница спрыгнул с козел и распахнул дверь.
«Добро пожаловать в Колорадо-Спрингс, господа и леди!»
Он учтиво кивнул и подал руку молодой женщине, изящно выбравшейся наружу. После нескольких дней в одном положении, исключая редкие стоянки и ночевку на постоялых дворах, ноги затекли и слушались с трудом. Подобрав юбки, она отошла в сторону, наблюдая, как снимают багаж с крыши. Сонная улочка пришла в оживление, стоило дилижансу вылететь из-за поворота. И теперь у дверей каждой лавки стоял народ. Продавцы, покупатели, просто прохожие, с интересом рассматривавшие приезжих и составлявшие о них свое мнение. Судя по всему, женщина, стоявшая сейчас у дверей дилижанса, была не бедна. Темно-синее дорожное платье, застегнутое на все пуговицы под самым подбородком,
было шито из добротного плотного хлопка. Тонкие черные кружевные перчатки на руках, которые, по предположению миссис Дженкинс, жены хозяина бакалейной лавки, точно не знали мозолей. Небольшая шляпка с изящной вуалью скрывала высокий лоб, а медовые густые волосы были припорошены пылью. Чуть вздернутый носик и излишние, по мнению той же миссис Дженкинс, пухлые губы придавали внешности незнакомки определенный шарм. «Миссис Коули...» — к Лети подошел возница. «Проверьте, все ли ваши вещи сгрузили». Пройдясь внимательным взглядом по двум сундукам и трем небольшим дорожным сумкам, Алексис Коули медленно кивнула, наблюдая, как расходятся пассажиры. Все они вернулись домой, и лишь Алексис приехала в неизвестность. За недели пути возница и пассажиры стали почти родными, и теперь она остро почувствовала свое одиночество. Еще минута, и Алексис осталась одна на деревянном настиле небольшой телеграфной станции крохотного городка. «Мэм!» Алексис с надеждой обернулась и увидела долговязого мужчину с выпуклыми, как у рыбы, глазами. «Могу я вам чем-то помочь, мэм?»
«О, пожалуйста!»
Обрадовавшись, что рядом оказался хоть кто-то небезразличный к ее судьбе, она обернулась. «Я ищу мистера Макрайана».
«Макрайана?»
Мужчина в удивлении приподнял брови.
«Вы уверены?»
«Да».
Пришла очередь хмуриться Алексис. «Мистер Макрайан пригласил меня сюда и должен был встретить». Одарив ее многозначительным, нечитаемым взглядом, телеграфист нахмурился.
«Миссис Коули».
Вспомнив о манерах, поспешила представиться Алексис.
«Ораст, Хэнк Ораст».
Учтиво кивнул телеграфист.
«Не знаю, мэм, простите, но вы выглядите слишком добропорядочно для той, кто мог приехать по приглашению Макрайана. Но если вы настаиваете...» «В это время он обычно находится в салуне».
Ораст показал на противоположную сторону улицы. На двухэтажном здании красовалась вывеска «Рыжий пес». Чуть ниже находилась приписка «Еда, выпивка, номера».
«Подождите здесь, я его позову».
«Не стоит».
Алексис выдохнула, расправляя плечи.
«Раз уж он меня вызвал, но не встретил, я хочу лично узнать причины отсутствия. Вы не посмотрите за моими вещами?»
Она кивнула на багаж.
«Да, конечно»,
— откликнулся Ораст с интересом, наблюдая за тем, как Алексис пересекла улицу и направилась к дверям салуна.
«Смотрите, как, кажется, к нам новенькую принесло!»
Стоявшие у дверей раскрашенные девицы насмешливо переглянулись. Алексис бросила быстрый взгляд в их сторону и тут же отвернулась, покраснев. Девушки были облачены в украшенные примитивной вышивкой ярко-голубые рубашки с неприлично низким вырезом. Алые юбки лениво колыхались в такт движения своих хозяек. Те вертелись, привлекая внимание проходивших мимо мужчин. Стоять здесь, слушая насмешки продажных девиц, или войти внутрь, подвергнув себя еще большему граду язвительных замечаний. «Приличная женщина никогда не переступит порог неприличного заведения», — прозвучал в голове голос няни. Но что ей остается делать? Не ждать же под дверью, пока мистер Макрайан соблаговолит выйти. Можно, конечно, вернуться и попросить мистера Ораста, но Алексис не хотела расписываться в своей беспомощности в первые же минуты пребывания в городе. Она найдет его и посмотрит прямо в глаза. Хотя, может, он просто не знал, что дилижанс приедет утром. Может, его задержали дела. И после бессонной тяжелой ночи он зашел в салун пропустить стаканчик, ожидая ее прибытия. Мужчина, который писал ей, не мог быть забулдыгой, проживающим жизнь под стойкой. Определенно, у его задержки есть оправдание. Подбадривая себя, Алексис решительно распахнула дверь и остановилась, привыкая к полумраку и тяжелому табачному дыму, висящему внутри. В салуне было шумно. Столы, расставленные вдоль стен, оказались все заняты. Кто-то азартно играл в карты, несколько ковбоев в углу обсуждали недавний перегон скота. Трое прилично одетых мужчин неспешно потягивали виски, наблюдая за картежниками. За стойкой полулежала фигура пропойцы. Несколько пар глаз уставились на Алексис, стоило той появиться на пороге. Поморщившись, она прошла к стойке, за которой стоял высокий длинноволосый мужчина, выцветшей алой рубашке и бледно-голубом жилете. Отставив в сторону бутыль, он облокотился о стойку и осмотрел Алексис оценивающим взглядом.
«Чем могу помочь, милая?»
Фамильярно ухмыльнувшись, спросил он.
«Хочу напомнить, что женщинам вход внутрь запрещен».
Он смерил ее оценивающим взглядом.
«Если только ты не хочешь устроиться здесь на работу», —